Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях, по нашей уже старой доброй традиции, министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир Владимирович, мы с вами вообще-то хотели встретиться пораньше. Я обещал радиослушателям, что это будет конец апреля, но потом были майские праздники, потом у вас был Питер. А вот давайте с Питера и начнем. Значит, всю ту неделю в Питере происходили заметные юридические события. Форум вашего министерства и Совета Федерации, по-моему, где, насколько я понимаю, было одно из последних публичных выступлений Миронова. В пятницу был международный юридический форум под патронажем президента. Да? Вот давайте, отчитайтесь за прошлую неделю, пожалуйста. Что там было?
Да, новое право получилось, по сути, такая юридическая неделя в Санкт-Петербурге. Открылась она конференции, посвященной воспоминаниям о Нюрнбергском процессе, как раз ее организовал Совет Федерации, и там вот я сподобился поучаствовать, наверное, в последнем заметном публичном мероприятии, где Сергей Михайлович выступал. Затем у нас была, как правильно вспомнили, конференция, посвященная мониторингу законодательства и правил применения. Тоже состоялся довольно насыщенный, интересный формат обсуждения. Затем была конференция, посвященная памяти Столыпина и его реформам. Ну и постепенно все это плавно перешло уже в мероприятие первого международного юридического форума в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что это мероприятие станет традиционным, ежегодным, потому что первый опыт себя, на наш взгляд, оправдал. И хотя мы, в общем, чувствуем, что потенциал был явно не востребован этого мероприятия, этого формата обсуждения, тем не менее, даже в этом первоблинном таком вот варианте, это получилось очень здорово.
Давайте с него это начнем, потому что, честно говоря, по СМИ, я имею в виду центральные федеральные каналы, центральные газеты, ну как так, очень, что с одной строчкой. Что там было на международном форуме, что событийное произошло?
Ну, на самом деле, отзывов было достаточно много, по нашим оценкам, более 1000 упоминаний информационных различных сообщений. Другое дело, что, может быть, пока этому не посвящены аналитические отчеты, но я думаю, что дело времени. Что там было? Я об этом говорил в своем вступительном слове на форуме, и, в общем, мой анонс оправдался практически на 100%. В чем уникальность этого мероприятия, которое, в общем, давно, так сказать, многими предлагалось, но вот оказалось реализовано впервые только в этом году по инициативе Министерства юстиции. Во-первых, этот форум собрал представителей самого широкого спектра правовых школ и систем.
Международные вы имеете в виду?
Именно так. От Японии, Индии, Вьетнама до Штатов, Канады. То есть и англосаксонская система права, и континентальная, и азиатские школы права. Все были представлены, и уже в этом был определенный уникальный формат. Во-вторых, мероприятие, которое собирает очень большое количество юристов, высококвалифицированных, бывают и проводятся ежегодно. Ежегодная конференция IBA, Международная ассоциация адвокатов, собирает, вы лучше меня, наверное, знаете, около 5000 человек. То есть это тоже большая крупная встреча юристов, но вот встреча юристов разных профилей, разных специализаций, такого мы не нашли в мире нигде. А здесь были и адвокаты, и нотариусы, и бизнес-консультанты, и прокуроры, и чиновники, и ученые. Вот в этом сборе разных представителей специализаций юриспруденции нам тоже показалось очень удачное начинание. Ну и, наконец, спектр тем, которые обсуждались. Это были не только узкопрофессиональные, заточенные под какие-то конкретные проблемы бизнеса, гуманитарной, социальной сфер вопросы, но и вопросы глобального характера. В чем роль права сегодня в глобальном мире? Как обеспечивается сохранение принципа верховенства права в условиях, когда он подвергается постоянным атакам, нападкам, и многие просто делают хорошую мину при плохой игре, говоря, что они соблюдают этот принцип, при этом пытаются бороться со сверхугрозами, совершенно новыми угрозами безопасности, цивилизации в целом, и при этом как бы остаются верными идеи и демократии, и прав человека, и превосходство правосудия над всеми остальными обстоятельствами. В общем, это все вопросы, которые нуждаются в очень глубокой дискуссии и проработке.
Вы даже не представляете себе, какое количество вопросов вы породили у меня вот этой частью своего выступления.
Мы надеемся, Михаил, что мы такое же или даже большее количество вопросов породили у нашей аудитории. И заканчивая ответ вот на ваш первый вопрос, хочу сказать, что главный результат этого форума, который, ну, вряд ли может, наверное, быть оценен в коротких информационных сообщениях, как, например, форум экономический, подписали там 40 тысяч контрактов на сумму 40 миллионов евро и так далее. Это работа долгосрочная. И главный результат, которого мы ожидали, и который, надеюсь, начал реализовываться, это качество дискуссии, качество полемики. Я вижу главным результатом форума, что эти вопросы поставили на повестку дня, и многие о них задумались и заинтересовались нашим предложением. Мы надеемся на то, что дальше постановка этих вопросов будет развиваться в прогрессии, и что от года к году форумы будут становиться все более полемичными, содержательными, и не будут циклиться только на вопросах России, обеспечения безопасности инвестиций, собственности, что тоже очень важно, но и на вопросах глобальных тоже.
Вообще-то формат, о котором вы заявили, это вообще ООНовский формат, так, между прочим, ни много ни мало, потому что... Ну, хорошо, давайте-ка вот что... Пройдемся по некоторым вопросам, которые вы затронули. Первое – это Нюрнбергский процесс, семинар, посвященный Нюрнбергскому процессу. Значит, я сейчас очень коротко изложу свою точку зрения. Значит, Нюрнбергский процесс, с моей точки зрения, должен был бы быть явлением уникальным в истории, потому что это была мировая война, она была экстерриториальна изначально, обсуждалось преступление против человечности, а не рядовые уголовные составы, предусмотренные национальным законодательством. Международное сообщество решило провести такой процесс, ну, по принципу ad hoc, если хотите, да, и провели. Потом возникает ситуация, вот сейчас, в последнее время, возникает ситуация, как я ее вижу, что этот, как бы, Нюрнбергский процесс, он все время пытается его повторить. Ну, не в том конкретном виде, но вот этот Международный суд в Гааге, вот сейчас вот будут судить того самого, как его, Младича, да. Вот мне кажется, что это немножко разные масштабы, и мне кажется, что нет... по крайней мере, на сегодняшний день оснований для такого вот международного суда. У меня какие-то здесь, может, школа такая у меня юридическая. Что-то я как-то в растерянности. Вроде, ну да, преступление, но есть национальные суды. Почему международный суд? А дальше, ведь международный суд, это то, что Зорькин говорит, его, так сказать, тезис, что если международный суд вот такой признать как нормальное явление, то возникает вопрос, у кого он под контролем? Б, начинаем мы суды после того, что отбомбились, или вместо того, чтобы отбомбились, да? И не является ли это уже неким таким потерей государственного суверенитета, для потенциального потери для всех стран, конкретной потери для конкретных стран, ну, история с этим, с какого? Каддафи, да? Нет, не Каддафи, которого повесили иракский лидер.
Ну да, Хусейн. Вы начали, мне кажется, совершенно справедливое замечание касательно собственного Нюрнбергского процесса. Мне кажется, что подытожив все, что вы сказали, и о новых составах уголовных военных преступлений, и о некой юридической реакции на все, что произошло в годы Второй мировой войны, преступления нацизма, все это, если подытожить, можно сказать двумя словами так. Это была квалифицированная юридическая реакция на беспрецедентный экстремальный катаклизм, который произошел с цивилизацией. Вот в этом главное значение процесса, потому что сумели все...
Экстремальный, подчеркиваю
ваши слова. Да, это важно, я тоже хотел бы их подчеркнуть. Сумели на это вот совершенно невероятное событие отреагировать методами юриспруденции. И отреагировать, в общем, наверное, неплохо, потому что долгое время результаты Нюрнбергского процесса никем не оспаривались и не ставились под сомнение их эффективность, их справедливость. То, о чем вы стали говорить потом, о трибуналах вот помельче, скажем так, по шибам, ну, мне кажется, здесь есть о чем поговорить, и в том числе есть почва для сомнений, в том числе и потому, что, ну, не до конца всегда понятна и целесообразность их создания, и, ну, в общем, справедливость реакции, и, самое главное, полная объективность, беспристрастность, вовлеченность всех без исключения участников процесса, процесса цивилизационного, да, вот в этот процесс юридический. Другое дело, что, в общем, все равно международное сотрудничество остается востребованным. Нужно понять, в каких формах и насколько оно адекватно сегодня.
Значит, я не против международного сотрудничества. Простите, не меняйте тему. Вот смотрите, судить будут Младича, да, потому что сербы проиграли. Да? Там, почему они проиграли, мы не обсуждаем.
Да, горе побежденного. Да. Я говорю о чем, простите, Сергей Николаевич, я говорю о том, что Нюрнбергский процесс в чем-то опосредовал, опять-таки, беспрецедентный формат международного сотрудничества в борьбе с определенным злом. И сегодня это зло есть тоже. Зло, сопоставимое в чем-то с нацизмом, это международный терроризм. Но сказать, что мы нашли адекватные варианты этого сотрудничества и доверие друг другу, и самое главное, о балансе с правовыми принципами и нормами, вот в чем вопрос. Ведь я не знаю, насколько можно спорить с эффективностью деятельности американского спецназа в Пакистане. Наверное, это беспрецедентная по эффективности уникальная операция. И, наверное, многие подпишутся под тем, что правильно сделали, да, что замочили, простите за вульгаризм, этого террориста. Но насколько это корреспондирует принципу верховенства права Вот вопрос. И здесь есть опасность всегда, что мы можем сползти в право сильного, и приоритет неких экстерриториальных действий со стороны тех, кто себе это может позволить, и либо вот такое смирение тех, кто это позволить себе не может, либо, что хуже на самом деле, накопление агрессии, злобы, обиды у тех, кто тоже себе это позволить не может, таким образом мимикрирует под международные нормы, а будет действовать метод теми же самыми, террористическими силами малых групп, используя вооружение мобильное, ну, и так далее.
Вы правильно сказали, право сильного. Кстати, вот сейчас по какой-то странной ассоциации я вот о чем подумал, что международное право – это инструмент, скажем так, погасить международные эмоции. Да? Почему я об этом подумал? Вот на днях буквально была демонстрация оппозиции в Тбилиси, где полиция применяла достаточно жесткие методы. Мы не обсуждаем, правильно применяла или неправильно. Да? Вот не обсуждаем это, мы обсуждаем другое. Если бы наша полиция применила у нас против оппозиции такие же методы, то международная реакция, я абсолютно убежден, была бы совершенно иной. А вот право, которое вводит санкции против стран, против политиков данных стран, вот эта постоянная угроза закрыть въезд для того, да, список там, такой-то или список такой-то. Вот право должно, мне кажется, как бы нивелировать вот этой эмоциональной реакции.
Трудно спорить. Это выжимка из международного и многолетнего подчас опыта. И самое главное, что эта выжимка присутствует в виде баланса интересов, баланса мнений, позиций. Когда дается приоритет одной позиции, пускай даже на первый взгляд, на сегодняшний текущий момент, самый выигрышный, самый правильный, но при этом пренебрегается право, то рано или поздно это кончается неважно.
Давайте сменим тему. От темы, в которой я плохо разбираюсь, международное право, перейдем к теме, в которой я совсем не разбираюсь. Это право и интернет. У вас на форуме питерском, не международном, а вашем, минюсовском, был круглый стол. Право и интернет. Ну, насколько я понимаю, речь не идет о цензуре в интернете. А о чем шла речь? Вот право и интернет, как их сблизить, по крайней мере?
Это была конференция, посвященная мониторингу правоприменения в России. И, кстати, буквально днем раньше, не прости, днем позже, как раз в канун юридического форума, президент подписал указ, который зафиксировал некие рамки, параметры этого мониторинга.
Мы еще поговорим про мониторинг.
Вот, да, интернет. Вот я как раз отвечаю про интернет и его роль в этом мониторинге. Мое убеждение стоит в том, что мониторинг это может быть успешен только в том случае, в полной мере. Если он делается не только силами чиновников или даже ученых, ну или даже при всем колоссальном уважении к этому пласту информации силами частно практикующих юристов, но если он погружен в целом в некую социальную среду, со среду неравнодушную и среду, ну, более-менее квалифицированную, которая опять-таки рассказывает по личному опыту, по первоисточнику впечатлений о том, как у нас в стране работает или не работает закон. Так вот, интернет сегодня, это, с этим, наверное, никто не спорит, является самой, скажем так, ну, насыщенной, самой актуальной социальной средой.
Согласились. Александр Ильич, я не об этом, простите. Наверное, я по-дурацки задал вопрос. То, что интернет сегодня влиятельнейшая информационная и политическая сила, мы видим по Северной Африке, например, да, когда революцию строят при помощи интернета. А то, что интернет – источник информации для мониторинга, вопросов нет. Я сейчас о другом. Вот что меня раздражает в интернете? Закончили споры интернет – это СМИ или не СМИ? Договорились – не СМИ. Но интернет – это публичная площадка, да? При этом никакой ответственности за, фактически, за клевету в публичном пространстве, за оскорбление. Вот под никами пишут хрен знает что. Кто слева, кто справа, неважно. Сейчас, опять-таки, я не за красных, не за белых. Да? То есть интернет породил абсолютную, если хотите, информационную безответственность. Не журналистов, да? А вообще там дядя Вася с печки. Вот, а вы не хотите ли подумать о том, чтобы интернет все-таки был более ответственным в плане не того, что можно, что нельзя писать, а просто пишите, что хотите, только отвечайте за свои слова.
Ну, эта проблема очень давняя. Я честно скажу, что вот в таком ракурсе мы ее не ставили в ходе нашей конференции всей этой недели, да, потому что проблема регулирования информации, оборота информации в интернете, проблема защиты прав на информацию, на интеллектуальные продукты в интернете. Это очень сложная проблема, к ней пока всерьез не подступались, это я вам могу мое мнение сказать, я думаю, что вы с ним согласитесь. Вот. Ответственность, конечно, я думаю, нужна в общем и целом. Я думаю, это общая проблема соотношения свободы и ответственности. Если сейчас вы спросите, допустим, 10 ваших радиослушателей, то я думаю, что 8 минимум ответит, что интернет – это единственный глоток свободного, так, живого воздуха, который есть сегодня в стране, и попробуйте, сволочи, нам что-нибудь тут заурегулировать, мы вам покажем кузькину мать. И это будет такая довольно широко распространенная точка зрения. Вот. Подходить нужно к этой проблеме, ну, наверное, взвешенно, спокойно. Регулирование должно, ну, соответствовать реалиям общественных отношений. Я думаю, так. Если есть в интернете, он ведь очень разнороден, правда?
Да.
Есть в интернете определенный сегмент, где людям просто нравится собачиться друг с другом, поливать их дерьмом вокруг находящихся.
Ну, я про этот сегмент.
Ну, вот здесь нужно подумать, если есть, значит, вот желание бороться у кого-то, кого отсобачили или облили, есть желание бороться с таким вот субъектом, да, этой инициативы творческой. Ну, на самом деле, технические средства позволяют сегодня вычислять это, значит, и наказывать это... людей. Статьи, законы за распространение информации, а вы сами сказали, что публичное пространство, за распространение публичной информации никто не отменял, поэтому этим можно заниматься. Я думаю, что если такую практику создать, то, в общем, в этом может не будет ничего плохого.
Меня, честно говоря, нет. Даже хорошо, что вы об этом сказали, это так, но меня даже немножко другое беспокоит. Вот возьмем эту площадку «Собачиться», хорошо вы ее обозвали. Там тоже, так сказать, читают это миллионы, да? И вот мне кажется, что это вот снижает общий уровень культуры, конечно, снижает там толерантность в обществе, ведет к поляризации общества, ведет к агрессии в обществе. И вот то, что государство, власть, вот на эту часть смотрит абсолютно спокойно, мне кажется, что государство ответственно не только за соблюдение законов, но и за некое, ну, как бы сказать, только поймите меня правильно, я не про цензуру ни в коем случае, но и за некое нравственное здоровье общества.
Ну, это, безусловно, правда, но я не уверен, что эта политика может сегодня и должна сегодня реализовываться посредством регулирования собственной интернет-среды. Я думаю, что гораздо важнее создавать некие альтернативы и защищать их, да, в том числе поддержкой либо напрямую грантовыми программами, либо опосредованно через какие-то здравомыслящие общественные организации, опять-таки им помогая развиваться, о чем говорил президент Медведев в своем выступлении, одном из последних адресованных Федеральному собранию о поддержке социально ориентированных организаций. Я думаю, что не столько интернет сегодня ведет как бы к разрушению культуры, к развалу культуры, хотя то, что он из себя представляет вот в этом сегменте, да, он, конечно, это, ну, дальше, так сказать, развивает процесс некой деградации общественной нравственности, общественной культуры, но скорее изначально он являлся следствием как раз такого развала, такой деградации. Вряд ли бы в культурном и цивилизованном обществе такая вот история появилась.
Наверное, вы правы. Хорошо, чуть-чуть поменяем направление разговора. Вы сказали про право интеллектуальной собственности. Ну, я вот пострадавший, у меня несколько моих книг в интернете можно скачать. Естественно, что при этом они уже не пользуются спросом на денежном рынке. Я с интернета, естественно, ни копейки как автор не получаю. Вот. Но, честно говоря, вот лично я махнул рукой. Я понял, что это... С этим бороться просто невозможно, реально невозможно.
Я слышал, что сейчас даже есть обратный процесс. Люди сначала вывешивают тексты в интернете в открытом доступе и только потом печатают книжку, когда появился серьезный интерес к тексту. Так что вам надо радоваться, вас, значит, читают.
Но это же нарушение права интеллектуальной собственности. Ладно, там, я себе не этим на жизнь зарабатываю. Ну, а вот те, кто являются профессиональными писателями, поэтами, когда выходит книжка тиражом, условно говоря, там 5 тысяч или 3 тысячи экземпляров, бабах, она через 3 дня...
Ее сканировали, поместили в интернет, это имеется?
Да, вот, у меня ровно это произошло.
Ну,
вот,
да,
и все, и дальше никто же покупать не будет. Зачем платить 500 рублей, когда можно на кнопку на компьютере нажать?
Я думаю, что сейчас идет некое становление в целом баланса культуры, интернет-культуры и вот привычной, да, в том числе, если сравнивать тексты виртуальные и тексты на материальных носителях. Я думаю, что все равно мы с этим ничего особо не сделаем глобально, да, все равно будут скачивать, будут воровать, будут читать в интернете. Надо как-то перестраивать, в том числе, может быть, и систему оценки и защиты результатов творческой деятельности, в том числе, используя, вернее, учитывая и те тенденции, которые есть сегодня в интернете.
Окей. Теперь от интернета оттолкнемся обратно к мониторингу. Значит, вот подписан указ президентом о мониторинге. Слово красивое, а вот вы мне, что называется, как теща на кухне. Простым языком объясните, а что это такое?
Ну,
и зачем?
Да, зачем? Я думаю, что вам, уважаемая теща, жилось легче и было понятнее, зачем нужен закон, а зачем он не нужен. В каких случаях он действует, в каких случаях он не действует. Мы с вами говорили, уже Михаил Юрьевич, неоднократно на эту тему в этой студии, о том, что в России критически низкое доверие к закону. В том числе и потому, что сам закон несовершенен, применяется он, мягко говоря, неважно. Часто непоследовательно, часто неполно, часто избирательно, что особенно плохо. Ну и, прямо скажем, народ у нас исторические доверия и уважение к закону тоже не очень в себе воспитывает, в том числе, когда есть возможность закон обойти, мало кто этой возможностью пренебрегает. Вот для того, чтобы люди почувствовали, что такое закон, поняли, как он работает, поняли его эффективность, свою защищенность этим законом, нужно, чтобы этот закон был максимально приближен к запросам социальной среды. Понять, в какой степени он приближен, можно только так. Кстати, вчера я очень порадовался на заседании правительства Российской Федерации. Заместитель министра экономического развития докладывал первые результаты так называемого проекта, значит, мониторинга, опять-таки, и оценки эффективности правового регулирования в сфере бизнеса. И его итоговый вывод, один из, состоял как раз в том, что нужно развивать систему именно мониторинга уже принятых актов. Не только на стадии их разработки и принятия, а уже принятых. Оценки того, насколько они эффективны, и более того, по их оценкам, как раз этот тренд сегодня становится господствующим в самых развитых странах, в том числе в странах ОС.
То есть я сейчас присвою все права вашей тещи. Вместо слова «мониторинг» хочу сказать так. Правильно ли я понимаю, правильно ли понимает ваша теща, что речь идет о том, чтобы посмотреть, а как принятые законы работают на самом деле? Применяются, не применяются? Как их обходят? Как их не обходят? То есть, посмотрите, вот
совершенно правильно.
Это, да? Хорошо. Тогда скажите мне такую штуку. А как это будет реально работать? Что чиновники Минюста будут приходить на предприятие, там, к бизнесменам в школы, в детские сады и говорить, а как у вас работает такой-то закон? Как это будет технически?
Ну, технически это уже, во-первых, действует. Мы с вами говорили много про интернет. Так вот, уже более чем полгода назад Министерство юстиции заключило соглашение с тремя довольно серьезными интернет-площадками, операторами интернет-ресурсов, на которые довольно много заходов профессиональных юристов. И вот на этих площадках по нашему соглашению проходил мониторинг действий отдельных правовых актов или в сегментах отдельных правовых актов.
Любое заинтересованное лицо имеет возможность до вас достучаться, просто сообщить вам, вот этот закон, тут и тут у него дыра.
Да, совершенно правильно. Мы, естественно, реалисты, понимаем, что большая часть сообщений, наверное, будет на грани рефлексии или, там, может быть, истерики даже, да. Но из этого можно будет, как из руды, выбирать определенную здравую составляющую. Более того, мы встречались, уже сталкивались с вполне компетентными, квалифицированными анализами ситуации со стороны практикующих юристов. Ну, допустим, вы эксперт в области наследственного права, если вы, допустим, рассмотрели, приняли участие в интересном деле и выбрали потом полчаса, чтобы составить о нем отчет и свое профессиональное мнение о том, с какими трудностями в правовремении вы столкнулись здесь, то, в общем, это для вас большого труда не составит.
Это от практики, уже от профессиональной практики к законотворческому процессу.
Да, совершенно верно. Но при этом мы, естественно, считаем, что не только на этот сегмент нужно уповать, нужно и традиционно востребованные институты использовать, это и судебная практика, и практика ЕСПЧ, практика Конституционного суда, отчеты средств массовой информации, правозащитных организаций. Все это вполне востребовано, но к этому я бы еще добавил дополнительный очень важный источник. Это мнение, или даже, правильно сказать, анализ, который произведен целевым образом, специально сформированными фокус-группами профессиональных юристов.
То есть, я опять-таки на уровень примера. Вот есть 94-й закон, например, который у бизнесменов и у госчиновников с обеих сторон вызывает огромный вопрос. Вы приглашаете экспертов, ученых, практиков, чиновников, предпринимателей, создаете как бы комиссию, да? И что она делает?
Она изучает как раз случаи и примеры, образцы применения или неприменения этого закона, формирует определенную аналитику, передает ее, ну, допустим, Министерству юстиции, коль скоро по указу президента мы определены хедлайнерами этого процесса. Мы на своде, в конечном счете, готовим доклад президенту, и в этом докладе предлагаем, значит, в качестве итоговых решений поручение президенту правительству о включении в законотворческий портфель определенных законопроектов по корректировке, дополнению, изменению закона, а также его обращение к высшим судам с предложением или с просьбой истолковать определенные нормы закона, если сам закон неплох, но применяется неправильно. Из всего, что вы сказали, я бы брал только два первых слова. Вы собираете. Мое вот мнение, что в конечном счете никто никого собирать не должен, тем более не должен собирать кого-либо Минюст или другое государственное ведомство. Ну, наверное, да, мы тоже можем эту политику организовывать или координировать, но в целом я уверен в том, что это вполне адекватная реакция гражданского общества в разных его сегментах, в разных его составляющих на имеющуюся ситуацию. Квалифицированная реакция, подчеркну, не на уровне истерики, опять-таки, да, у нас все хреново, давайте мы все законы подменяем, правительство расстреляем и так далее. Предложения конкретные о том, как ситуацию изменить. Вот тот же бизнес, например, который заинтересован в практике, которая складывалась бы определенным образом, а складывается неправильно, по мнению бизнеса, вполне такие фокус-группы может организовывать, спонсировать их и в качестве итога этой работы иметь готовое квалифицированное экспертное заключение о том, как и что нужно изменить в российском законодательстве и в практике его применения.
Мы сейчас должны прерваться на несколько мгновений. Я просто напомню, что у меня в гостях сегодня Александр Коновалов, министр юстиции Российской Федерации. Потом продолжим разговор. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня Александр Коновалов, министр юстиции Российской Федерации. Александр Владимирович, все хорошо, вот то, что вы в первой части программы рассказали. Но при неповоротливости нашего бюрократического механизма, что будет? Ну, вот получили вы обращение там, РСПП или «Деловой России», которые отмониторили такой-то закон. Насколько я знаю процедуру, реальные изменения этого законодательства произойдут через год. Пока вы доклад президенту, пока он пройдет ГПУ, администрацию, президент подпишет, даст поручение правительству, правительство через аппарат спустит Минэку, Минэк разработает, потом согласует с Минюстом, ФАСом, Центральным банком, Минфином.
Я думаю, что многие уже заснули, пока слушали это предложение. В общем,
главное, что риски... главное, что заснуло предложение бизнесменов.
Риски понятны, и проблемы понятны. Бюрократия у нас имеет давние традиции. Я сам матерый бюрократ, но, в общем-то, если посмотреть на ситуацию, в общем, появляются определенные, ну, по крайней мере, признаки того, что на некоторых направлениях, так очень осторожно я подбираю слова, есть некоторые примеры для оптимизма. Ну, вот, например, есть указ президента недавно, о том, что Министерство экономического развития в какой-то части в сотрудничестве с Минюстом получило возможность быстро, подчеркну это слово, оно ключевое, корректировать ведомственное законодательство, которое препятствует развитию бизнеса.
Вот на что я намекаю. А, вы произнесли ключевое слово «указ президента», институт, который, с моей точки зрения, у нас недоиспользован сейчас, да? Потому что указы – это как раз то, что можно было бы, при помощи чего можно быстро корректировать ситуацию. Да?
Ну, смотря в чем. Если в части организации процесса, тогда да, разумеется. Если, как в свое время Борис Николаевич и, так сказать, его...
Ну, это была крайность. Вы про содержательную часть.
Делали, да. Пытались корректировать в целом сферу правоприменения своими указами, то это категорически не верно.
Нет, это вы берете крайность. Хорошо, пускай даже, так сказать, процедурные моменты. Да? Тому же Минэку, тому же Минюсту, тому же ФАСу нужно дать возможность, как мне кажется, и право реагировать быстро. Потому что вот эта процедура, она не успевает за потребностями бизнеса. Она не успевает. Вот случился кризис. Ну, хорошо, действительно, там правительство сработало очень быстро. Да, 3 месяца, и пакет нормативных актов был принят. Но в обычной ситуации год. Решение Конституционного суда год, пока в закон превратятся, в лучшем случае. А это долго.
Вы, безусловно, правы. Единственное, что я бы все-таки отметил в качестве оговорки, нужен все-таки, как во всем, некий баланс, некая здравомыслящая позиция. Некоторые проблемы в правоприменении нельзя исправить сиюминутно, потому что иначе мы рискуем навсегда сохранить вот в последние годы сформировавшийся, даже, наверное, в последние десятилетия сформировавшийся тренд к такой скоропалительности нормотворческих решений на определенные потребности жизни.
Вы сейчас про уголовный кодекс?
Не только про уголовный, и про целый пакет законов, которые регулируют экономику на стране. Очень большой наплыв проблем. Очень быстро нужно на них реагировать. Это все понятно. Но, в общем и целом, в итоге законодательство принимает некий лоскутный вариант, и характер законотворчества выглядит спорадическим таким. То есть, наверное, нельзя категорически позволять ситуации заходить далеко в тупик, в тяжелое кризисное состояние, что и делало правительство во время кризиса, не позволяло этому развиваться. Но если говорить о неких долгосрочных ситуациях и проблемах, то их нужно исправлять многие, все-таки подумав. Может быть, не год, но полгода хотя бы, может, стоит подготовить.
Хорошо.
Нормативный акт.
Подскажу вам еще один способ мониторинга. Честно признаюсь, корыстный интерес. Значит, есть такая ассоциация юристов в России, АЮ. Значит, есть там Алексей Александров, есть Володя, Владимир Плигин и я. Вот мы трое пытаемся пробить дискуссионный клуб, ну, уже полгода точно. Все говорят, да-да-да, дискуссионный клуб не возникает. Я утверждаю, что там, где два юриста, три мнения, но это неплохо, это хорошо. А уж вам для мониторинга тем более. Почему, на что я намекаю? Намекаю вот на что. А не делать ли вам на площадке Минюста дискуссионный клуб раз в месяц? Вы выдаете тему, вывешиваете ее. Практики, ученые, заинтересованные члены гражданского общества приходят на дискуссионный этот клуб. Никто не будет приходить с плакатами «Позор долой». Да? Будут приходить люди поговорить, высказать свое. Ваши эксперты сидят. Те же самые минековские, например, или, так сказать, там, пенсарная система. Неважно, в зависимости от темы. И вы слушаете, что народ говорит. А народ между собой спорит. И вот когда они спорят, вот это третье мнение рождается. Быстро и достаточно эффективно.
Мысли предложения очень хорошие. Я всецело поддерживаю. Место, где собраться нашим светилам, в том числе в вашем лице, мы обязательно найдем. Даже сбросимся вам на чай или на кофе, на сигареты. Так что милости просим.
Главное на сигареты. Для меня главное на сигареты. Хорошо. Теперь несколько вопросов неудобных. Помню, что Конституционный суд пока не высказался по статье 17 закона о государственной гражданской службе. Я признаю за вами право не отвечать на эти вопросы. Вопрос первый. Как вы относитесь и как вы можете прокомментировать конфликт Следственного комитета и Генпрокуратуры? Я не прошу вас комментировать дело по подмосковным прокурорам и игорным заведениям. Понятно, не комментируется. А вопрос мой вот в чем. Не является ли этот конфликт вообще системным конфликтом?
Ну вот, если я правильно вашу паузу понял как знак того, что пора отвечать, я не стал, пользуясь, опять-таки, правом, которое вы мне предоставили, вдаваться в детали, тем более, что неизвестно, я все-таки от практики этой далёк,
это дело
не
знаю,
как они там конфликтуют и в чем это выражается. Но я думаю, что некоторые проблема изначально заложена в том соотношении ведомств, которое сегодня обозначено и закреплено в законодательстве. Мы об этом тоже, по-моему, с вами говорили. Мое глубокое убеждение состоит в том, что прокуратуре нужно уйти сегодня из целого ряда сфер, в которых оно десятилетия, еще с советской эпохи, она привыкла присутствовать. Но если говорить про сферу уголовного правоприменения, из вот огромного пласта так называемых мелких, да, несложных для расследования, несложных для доказывания, для назначения наказания, вынесения приговора, дел, там тоже сегодня сидит прокурор. Зачем? Я не очень хорошо это понимаю. С другой стороны, в сегменте дел по-настоящему сложных, трудных для доказывания, имеющих большой общественный резонанс, имеющих большую вовлеченность представителей организованных преступных группировок, крупных денежных интересов и так далее, там роль прокурора должна быть колоссально более высокой. И вот там сегодня соотношение прокурора с тем процессом, который во многом, в основном, обеспечивает и Следственный комитет, но это, конечно, неадекватно. Прокурор должен получать доступ к этому делу гораздо раньше, чем со стадии утверждения обвинительного заключения. И он должен процесс вести, не следователь даже.
И я, если позвольте, добавлю. И только прокурор должен иметь право выхода в суд, а не следователь.
Я с этим согласен, да, в том числе по вопросу о выборе меры пресечения. И в других сферах, в том числе в сфере гражданской, в сфере арбитражной, в сфере коммерческого законодательства, коммерческого правоприменения, во всех этих сферах прокурор должен получить компетенцию только в по-настоящему важных, значимых для общества и государства делах. Не пытаясь объять необъятное, как когда-то общим надзором, так называемым, а только в самом важном, в самом значимом, в самом сложном для участия. Но там, вот в этом сегменте, прокурор должен получить гораздо больше полномочия и, соответственно, больше авторитет. Тогда, может быть, когда все будет расставлено по своим местам, не будет и повода для конфликтов.
Александр, вопрос провокационный абсолютно. По-моему, не задавал. А к какой ветви власти у нас относится прокуратура?
Мы с вами говорили на эту тему. Кто-то считает, что к президентской, кто-то, что к судебной. В Конституции прямо этот вопрос не решен. Сказано, что это самостоятельная вертикаль. Да вот я не знаю. Мне кажется, что как раз независимость нашей прокуратуры, это централизованная вертикаль прокуратуры, все-таки это достояние нашей правовой системы. Хотя нам сейчас часто предлагают ее под Минюст или еще куда-то там упрятать, как во многих странах.
Я предлагаю.
Ну да, я так деликатно.
Но в Америке работает?
Не только в Америке, работает. Но я думаю, что, в общем, нужно еще много-много раз отмерить, прежде чем вот грохнуть, простите за прямоту, вот этот опыт десятилетий, который, даже столетий, в чем
столетий, в России накопился. Столетий, в Америке столетий. А, у них тоже России. Столетий. Ну, понимаете, Шумило, в России накопился опыт прокуратуры, а это было все-таки государево око, царское око, генсековское око.
Ну, вы знаете, мне вот повезло прийти как бы на самом исходе, я думаю, той эпохи, когда прокуратура, сформированная в основном в советскую эпоху, была, ну, я не боюсь тех слов, кристально чистым, абсолютно профессиональным и очень эффективным органом.
Согласен. Тогда объясните мне одну штуку. У нас, по-моему, за время новейшей истории России было, по-моему, 5 генеральных прокуроров. По-моему. Ну, я могу ошибаться. Но в чем я не ошибаюсь, ни один из них не ушел без скандала.
Ну, Владимир Васильевич вроде без особого скандала ушел.
Ну, без особого, правильно сказать, да. Ну, без вас без особого.
Ну, это
почему?
Как раз не та эпоха, когда прокуратура деградировала.
Не они виноваты. Вот я утверждаю, что не лично они, очень разные люди. Сама внесистемная штука, оказавшись внутри системы, вызывает протуберанцы, которые рано или поздно заканчиваются скандалом. Потому что сама штучка не вне системы.
Я как раз хотел сказать другое, что, мне кажется, как раз наоборот, она не оказалась вне системы. Не удалось сохранить эту самую чистоту и закрытость в хорошем смысле этого слова. Прокуратура деградировала вместе со всем обществом. Вот что нужно признать.
Еще один вопрос. Опять-таки, на всякий случай, напоминаю, имеете право не отвечать.
Да, еще на вопрос про адвоката.
Как бывший прокурор, скажите просто, когда прокурор между первой инстанцией кассационной в уголовном процессе отказывается от обвинения аж на целых 68 миллиардов рублей речь идет о хищении, у вас, как у бывшего прокурора, не возникает вопросов никаких?
Ну, я слишком давно был прокурором, государственным обвинителем. В те времена прокурора наказывали выговором, когда судья давал срок меньше, чем попросил в прениях. Вот сегодня это, мне кажется, нормальная практика. Прокурор имеет свое мнение, прокурор имеет возможность реагировать на процесс, реагировать на то, как доказательства, которые были изначально сформированы на определенной стадии процесса, в том числе на слушание дела по первой инстанции, как они оказались оцененными, допустим, в приговоре по первой инстанции, как они были представлены, как они были интерпретированы. Это оценочная категория.
То есть, посчитав, что не очень убедительно приговоры сформулировали, а в кассационной жалобе адвокатов очень убедительно...
Я думаю, что это нормальная практика, в ней ничего страшного нет.
Тактический прием. Просто сумма уж какая-то такая, 68 миллиардов.
Ну, сумма, безусловно, большая, но и процесс не очень маленький.
Согласились. Правовая грамотность населения. И по этому поводу президент подписал указ. Значит, не будем говорить об общих вещах. Правовая грамотность, да, нужна. Но два вопроса. Первый. Не собираетесь ли вы в этой связи начать, модное слово, мониторить ту, извините меня, хрень, которую показывают по центральным, в том числе, каналам телевизионным. Не в плане цензуры, а в плане того, чтобы обратить внимание руководству каналов, потому что, ребята, у вас есть сериал, где у вас милиционеры, все преступники. Да? У вас идет там такая-то передача, которая все время рассказывается о том, как обходится закон. Это первый вопрос, сразу второй. А правовая грамотность начинается со школы. Третий урок физкультуры ввели. Не спорю. Физкультура – дело полезное. Но, может быть, начинать уже и право в школе преподавать с младших классов?
Документ, о котором вы сказали, на мой взгляд, очень важен. Его значение нельзя переоценить. Это, напомню, для полноты картины, указ, который утвердил так называемую основу государственной политики в сфере повышения правосознания и правовой грамотности граждан. Но название документа, мне кажется, не в полной мере отражает его содержание, потому что от него веет таким, ну, советских времен формализмом, да, и не случайно первая волна реакции на этот документ, на его издание в средствах массовой информации была такой, ну, в лучшем случае сдержанно скептической, в худшем случае такой ёрнически издевательской, да, вы что, нас тут собираетесь теперь нам правовую грамотность повышать или учить нас, как нам нужно жить, там, и так далее, да вы кто такие, ну, вот подтекст примерно такой. Я думаю, что если вот с прежними мерками подходить к реализации этого документа и отправлять строем, так сказать, прокуроров, чиновников, ученых, там, каких-то юрисконсультов, читать лекции о значимости права и суда в нашу эпоху, то кроме изжоги там, да, или откровенной неприязни, ничего этого не вызовет, и эффект может получиться вообще обратным. Но если наполнить документ реальным содержанием, то может получиться очень многое. В чем главное значение документа? В том, что он впервые за многие годы обозначает внимание государства к этой проблеме. Во-вторых, создает, ну, определенную рамку, да, некий каркас для того, чтобы в этой сфере была сформулирована правильная, здравая многолетняя политика. Наконец, в-третьих, это совершенно точно повод, предпосылка для довольно масштабной законотворческой работы. И об этом уже удалось начать говорить, потому что нужен план законотворческих инициатив, план законопроектов, пакет законопроектов. Так вот, если говорить о содержании документа, я так издалека на этот вопрос ваш отвечаю, потому что он очень важен и масштабен. Во-первых, этот документ предполагает создать необходимые гарантии безусловного соблюдения закона, эффективности правоприменения и определенных стандартов качества работы как чиновников, применяющих право, так и более широко юристов в целом. Мы с вами говорим, знаем о том, что сегодня, к сожалению, наша с вами юридическая корпорация тоже далеко не безупречна в применении закона и отличается таким, знаете ли, небывалым правовым нигилизмом, что может посоревноваться с иным преступником, да, который сидит за колючей проволокой.
Может быть, просто лидером в этом вопросе.
Во-вторых, ну, боюсь, что да. Во-вторых, это обозначение такого важного на сегодня тренда, как всемерное распространение правовой информации для всех тех, кто пожелает ее получить, получить в ней доступ. Это и публикование судебных актов, это и разъяснение законов, это и опубликование мнений юристов, разъяснителя работы и так далее. Это не пропаганда права, я подчеркиваю. Для тех, кто захочет об этом узнать, должна быть создана такая возможность.
Информационная доступность.
Совершенно верно. Мы не сходим из того, что мы должны воспитать в каждом гражданине России по адвокату. Это было бы категорически неправильно. Но создать базовые знания закона, своих прав, своих обязанностей, возможностей и вариантов поведения в кризисных и жизненных ситуациях, когда нужна помощь юриста, воспитание элементарной культуры обращения к помощи юриста. Вот это очень важная вещь, она, ну, условно говоря, вторая часть этого документа. Наконец, третья, и это уже вплотную подходит к вашим вопросам о школе, о телевидении и так далее. Это общее формирование культуры отношения к праву. Мы об этом сегодня уже вспоминали, что это отношение у нас, мягко говоря, не на высоте традиционно в стране и в народе, и перечисляли причины, по которым это происходило. Но гуманитарной сферы пренебрегать тоже нельзя. Вот средства массовой информации посмеялись над некоторыми там пассажами из этого документа «Основы госполитики» о том, что мы должны использовать традиционные ценности, нравственные ценности, этику элементарную. Но ведь если перестать смеяться, а подумать хоть немножко, на минуту сосредоточившись, мы же видим, что у нас не то что право, не то что какие-то евангельские заповеди, мы уголовный кодекс уже не соблюдаем, и кодекс в административных правонарушениях, мы не соблюдаем элементарные нормы не то что совести или нравственности, а элементарные приличия и правила поведения в обществе. Вот в чем беда, и об этом нужно говорить. Что касается уже конкретно ваших вопросов, возможно, вы вошли еще в роль радиоведущего и позабыли о том, что вы тоже юрист. Мы же знаем прекрасно, что вот просто так сегодня объявить, вот эти передачи можно показывать, эти передачи показывать нельзя, нет, мы не можем.
Нет, но вы можете обратиться к тому же самому, условно говоря, Эрнсту Добродееву, там, Кулистикову. Вы,
ну, вот это тоже,
трубку, даже просто я трубку, позвольте сказать, слушайте.
Я думаю, что это тоже не метод. Я сторонник того, чтобы в стране работали технологии, а не персонали. Ну, хорошо, сегодня я могу позвонить, допустим, а завтра не смогу. Отключить мне телефон, допустим, да, или снимут меня с работы. Появится другой, кому это будет неинтересно, он не будет звонить Эрнсту Кулистику. Должна работать технология, должно быть сформировано определенное отношение в обществе к этому процессу. А сформировано оно может быть как? Во-первых, формирование культуры немедленной, безжалостной системной реакции на основании закона к любым проявлениям хамства, агрессии, пропаганды насилия, порнографии и много еще чего другого, чем сегодня изобилует, да, в том числе наше телевидение, наша наружная реклама, повсюду. Да. Есть нормы, в том числе в законодательстве о рекламе, в законодательстве о средствах массовой информации.
Законы
нужно более
есть,
жестко
уже
реагировать на
но
то...
Но они не применяются.
Ну, давайте формировать культуру этого применения. Соберите свой дискуссионный клуб и подготовьте пару десятков исков. И показательных через суд проведите. Накажите их хотя бы не очень дорого, но публично, и сделав это достоянием глаз. Ситуация потихоньку будет меняться. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Как можно сегодня подталкивать телевизионные компании, людей творческих профессий к тому, чтобы они создавали положительный образ полицейского, допустим, да, или там, судебного пристава? Только грантами.
Да.
Я думаю, что другого пути нет сегодня. Просто звонить кому-то по телефону и говорить, ты уж там сними передачу или фильм, который освещает мое ведомство в позитивном свете. Это неправильный путь.
Александр Владимирович, ну когда, вот хорошо, вы все-таки, так сказать, ближе к солнцу, чем я. Вот верховная власть, когда наконец поймет, что дешевого правосудия, дешевого правового государства не бывает? Я ведь про школы спросил не просто так. У меня следующий как бы записанный вопрос. Где деньги? Потому что в школах надо вводить право. Это понятно. Где деньги? Я тут на днях разговаривал с Сергеем Юрьевичем Чучей, новым председателем Московского городского арбитражного суда. У него волосы дыбом от текучки аппарата, Когда он мне сказал, сколько получает помощник юриста, помощник судьи с высшим юридическим образованием, у меня даже не то, что волосы, у меня просто я ржать начал. 14 тысяч рублей – предел. Предел. Понятно, что текучка аппарата невероятная. Понятно, что при такой текучке аппарата суд работать не может, ну, как он должен работать. Когда власть поймет, что не бывает дешевого правосудия, не бывает дешевого права. Милиции платили копейки, вот и получили то, что получили. Да?
Многие вопросы, которые вы задаете, безусловно, риторический характер носят. Это совершенно понятно более-менее всем, но, наверное, беда нашего времени, эпохи в целом, да, которая очень долго затянулась, что мы очень много уделяем внимание тактике в ущерб стратегии. И очень много внимания уделяем текущим, сиюминутным моментам, в ущерб моментам долгосрочным, которые конституируют вообще будущее страны, да, цементируют ее. Вот этому, к сожалению, мало уделялось внимания многие годы по разным причинам, так. Но я думаю, что сейчас время подходит, когда этому внимание уделять придется, иначе просто все рухнет в целом. Я думаю, что
пока такие цены на нефть, но есть же деньги. Вот я не понимаю, когда приходится поезд затянуть. Я в 2008 году об этом бы не говорил. Но сегодня, я то, что мне Чуча сказал, да, убиться же можно в Москве, в суде человек работает, мы при этом говорим о борьбе с коррупцией, о создании, у него там вокруг 10-14 тысяч зарплата.
Ну, это, безусловно, никуда не годится, это понятно, об этом давно говорят, и все это потихонечку в правильном направлении движется, но слишком медленно, я бы так сказал. Вот. О чем я еще хотел бы уже сказать дополнение, да, что все-таки у нас в стране, и, кстати, концепция, эти основы госполитики это отмечают, нет многого из того, что реально формирует правовой климат и общественный климат в обществах, в странах, и чем мы как-то уже привыкли пренебрегать. Элементарной культурой участия профессиональных корпораций, да просто граждан, обывателей, муниципалитетов, да, их объединений на местном уровне, в несении той общественной грузки, которая нужна всем абсолютно. Ну, вот простой очень пример, да, мы много тут говорим о бесплатной юридической помощи, да, о том, что нужно создавать консультации, нужно нанимать адвокатов, чтобы они эту помощь оказывали малоимущим или вообще неимущим. Ну, и все опирается, опять же, в деньги, да, откуда их взять, даже те же самые Штаты, насколько бы они ни были могущественными, они тоже не находят в своих бюджетах полностью обеспечивающие запросы неимущего или малоимущего населения на бесплатную юридическую помощь.
Там есть бесплатная адвокатура, есть.
Там есть мощная адвокатская корпорация. И вот эта самая корпорация сбрасывает из своих немаленьких гонораров в специальный фонд, за счет которого те же самые адвокаты оказывают по доступным расценкам для себя, да, и бесплатно для населения им юридическую помощь.
Более того, я могу сказать, что в США практически невозможно стать адвокатом, ну, таким вот, как бы в нашем понимании этого слова, если ты 3 года не отработал в муниципальной адвокатуре.
Есть в Италии традиция, когда адвокатам с уже большой практикой, я специально спрашивал об этом, да, поручают вести бесплатно и гражданские уголовные дела. Если ты откажешься, ты, по сути, на своей карьере дальнейшем можешь поставить большой жирный крест. И вообще-то в культуре корпоративной считается, что это вообще доверие тебе со стороны твоей корпорации, с твоего коллектива. И даже вопрос не идет о том, чтобы выделять большие бюджетные деньги на помощь, на оказание бесплатной помощи населению.
Ну, кстати, вы знаете, что Резник фактически это же в Москве ввел, в Московской палате, насколько я, по крайней мере, знаю, надеюсь, что ничего не путаю, что те адвокаты, которые по 51-й УПК не работают, эти адвокаты делают определенные отчисления, вполне посильные, вот фонд Московской палаты, и Московская палата из этих денег оплачивает работу тех, кто по 51-й ходит. И это достаточно приличные деньги получаются, поэтому не только, так сказать, невостребованные адвокаты, а вполне серьезные и хорошие адвокаты с интересом ходят по 51-й вот по этим бесплатным как бы делам. То есть, этот механизм уже работает на уровне, так сказать, инициативы.
Это нормальная практика, я надеюсь, что она будет развиваться и дальше. То есть, я говорю именно о формировании такой культуры, когда общественная инициатива, развиваясь, да, в определенных направлениях, в определенных каналах, по сути, на себя принимает значительную часть нагрузки, которую мы традиционно привыкли валить на государство. Государство никогда не решит всех этих проблем.
Значит, я не задам вам сегодня традиционный вопрос передачи по поводу 3 указов, которые вы подписали бы, а я вам задам под конец самый неприятный вопрос. Мне просто хочется посмотреть, как вы держите удар. После решения ЕСПЧ по партии Рыжкова, вы же у нас за регистрацию партии отвечаете.
Ну да.
Что делать будете?
Еще раз.
С партией Рыжкова. СПЧ признала ее ликвидацию незаконной.
СПЧ. Ну, нужно дождаться, как сама партия на это реагирует. Теперь формально, наверное, они должны еще раз собрать документы, подать их на регистрацию, потому что времени текло много, законодательство было другое, теперь законодательство изменилось. ЕСПЧ не обязал нас это законодательство изменять. Там есть рекомендации некие, да, или оценки ЕСПЧ. Они носят характер, который в этой части может государственная система, государственная юрисдикция трактоваться. Там нет безупречной жесткости такой, да, которая, с которой мы должны отнестись к этому решению. Поэтому пускай подают снова, будем оценивать сегодняшним законодательством, принимать решения.
В заключение передачи я хочу сказать вот о чем. У меня сегодня в гостях, как поняли, это слушатель министра юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов. А я вот полпередачи думаю вот о чем. Мне, к сожалению, 56-й год. И вот если то, что вот те указы, которые подписал Медведев, то, что вы пытаетесь сделать, все будет реализовано, то, наверное, это будет другая страна. Жаль только, в это время чудесное.
Бросайте курить, Михаил Юрьевич, и вам еще
доведется. То есть проблема только в этом.
Пожить, даже попрактиковать, я думаю, нормальной правовой системе.
Ладно. В эфире была программа «Дуралекс». Всего доброго, до встречи через неделю.
Спасибо, до свидания.